Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Каково время, таковы и герои. Художник-карикатурист Андрей Бельжо работает над циклом «Из жизни гондонов». Корреспондент «Свободы» Галина Птичкина столкнулась с Бельжо на одной из улочек Венеции и спросила его, куда делись прежние персонажи, например, знаменитый Петрович.
Петрович решил какое-то время полежать в больнице, и я говорю, что он в такой коме. Насколько она затянется, я не знаю. Фольклорные персонажи вернулись в свои сказки. На мой взгляд, исчезла наивность, трогательность. Время, когда и над идеологией советской можно было посмеиваться или просто смеяться и превращать ее в карикатуры, анекдоты, рассказы и так далее. Сегодня время холоднее, жестче. Вранья так стало много, что это даже не вранье, как психиатры говорили, потому что есть такое понятие псевдология. Это уже какая-то зеркальная история, когда ставится все с ног на голову. У меня есть такая концептуальная картинка, где на черном фоне написано «это белое». И появился вот этот персонаж Гондон.
Но он не только появился, он еще стремительно размножился.
Да, он размножился, и это все-таки штопанный Гондон. Здесь нужно различать. У меня такая была интересная ночная дискуссия с замечательным дизайнером Митей Черногаевым, который мне написал: «Ну, Андрей, ну в чем же виноваты гондоны? Ведь они приносят такую большую пользу людям, человечеству вообще». Я вступил с ним в дискуссию и сказал: «Митя, давай не будем путать гондоны и презервативы. Презервативы носят свое гордое имя, и они на службе человечеству, не жалея себя, живут. Живут и умирают. А гондоны даже не умирают, они вечные, несмотря на то, что они могут быть рваные, штопанные, перештопанные, но они занимают какие-то определенные места и управляют. Если презерватив служит человеку, то гондон часто управляет человеком, будучи абсолютным гондоном. И в этом смысле мне стало интересно, когда один другому говорит, например, какие-то фразы, там, такие мемы, да? «Где ты был все эти 8 лет?» И гондон ему отвечает: «Где-где?» И дальше все знают
ответ.
Да. И дело все в том, что он действительно там был, в прямом и переносном смысле. И вот когда ты вставляешь фразу одному и другому, и когда у них начинается диалог, ты понимаешь, как это точно. Гондон говорит: «Все идет по плану». Или: «Это не мы, нас там не было». Или: «Мы еще не начинали». Или: «Мне кажется, нас используют».
Почему именно гондон как ключевой образ нации?
Я бы не обобщал, это не вся нация, все-таки это гондоны и есть гондоны. Кроме абсолютно ненормативной лексики, есть какие-то очень точные слова, которые не являются литературными, но они, когда ты про кого-то говоришь, становится абсолютно все ясно. Когда мы говорим: «Этот, но это же штопанный гондон». И все, не надо ничего объяснять. Это становится абсолютно понятно. То есть можно это расшифровать. Он такой, 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 такой. Но когда мы говорим, то он гондон. Все понятно. Или очень важное слово – это «мудак». И когда мы про кого-то говорим «мудак», мы понимаем, что за этим стоит. Заметь, можем даже привести такую научную дискуссию, чем отличается гондон от мудака. Это все-таки разные вещи.
Конечно. Тем более, что мне кажется, что мудак все-таки гораздо более смягченный вариант этого образа.
Да. У мудака все-таки есть какая-то надежда. Он такой самоуверенный мудак. Мудак всегда самоуверен. Но как-то с ним можно поработать и чего-то добиться. А с гондоном уже нет. Гондон уже потерянный для общества субъект.
На твой взгляд, каков процент сейчас гондонов в России, потому что на твоих работах их просто толпы и толпы, и существуют ли какие-то еще более осмысленные персонажи, или они все-таки успели все свалить за самый последний период времени, с началом войны?
Ну, так как у меня их много, я просто про них, так как серия называется «Жизнь гондолы», поэтому у меня там они являются главными персонажами. Есть властные гондоны у власти. Я бы сказал, что власть состоит исключительно из гондонов. Другое дело, что степень заштопанности там разная. А есть такие рядовые гондоны, которые оправдывают эту власть. Там тоже разные градации. Я вот сделал такую серию: кремлевский гондон, имперский гондон, двуглавый гондон.
То есть там есть своя систематизация?
Конечно, мир гондонов, да.
Как так получилось, что с такой стремительностью этот мир так расширился? Ведь у гондонов нет даже гендерных различий.
Появились гендерные различия, потому что появилась учительница гондонши, которая говорит детям, стоя у доски: запомните, дети, гондонами не рождаются, гондонами становятся. Эта ключевая фраза принадлежит мне. Фраза закавычена, внизу написано автор А. Бельжо. Это вот гондонши. Появляются маленькие гондоны, большие гондоны, старые гондоны, дети.
То есть все-таки у них какая-то способность размножения существует.
Конечно, и потом...
Возможно, на уровне клеток.
Ты знаешь,
я вот не знаю, как у каких-нибудь насекомых или червей.
Скажу одно свое наблюдение, и ты поймешь, о чем идет речь. Я помню каких-то персонажей 40 лет назад, или там 50. Я помню таких в Москве, таких тетушек с такими прическами, халами на голове, каких-то
макеевых,
каких-то кофточек, понимаешь?
А я помню еще по телевидению вот эти макеевые кофточки показывали, от которых, прости, хотелось сделать соответствующий жест.
Ну да, и такие же дядьки мордастые, пузатые. И вот смотри, прошло 40 лет, и кажется, столько много было всего. Написано, открыто, поездки за границу, или если не поездки, то это все показывали в разных программах телевизионных. Появился интернет, наконец. Журналы моды выходили в нашей стране разные. И я вдруг встречаю своих ровесников с халами на голове, практически в махеровых кофтах. Ну, может быть, она не махеровая, но такого же фасона. И ты думаешь, как? Они что, не умирали? Они вечно жили? Ведь мои сверстники были так же молоды. Они слушали ту же музыку. А что с ними произошло? У меня нет ответа на этот вопрос. То ли они живут вечно, то ли они как-то размножаются. Вот каким способом, я не знаю. А они, собственно говоря, и есть эти самые гондоны.
А я вот живу, в общем, неподалеку от себя и слышу примерно те же разговоры, вижу многих наших соотечественников и тоже всякий раз поражаюсь, потому что это восхищение нынешней политикой страны, восхищение той жесточайшей и страшной войной, которая уничтожает тысячи и сотни тысяч людей, абсолютно ни в чем не повинных, детей, женщин и так далее. И просто это говорит о том, что эта категория граждан, она продолжает, несмотря на влияние какой-то, в общем, цивилизованной жизни вокруг, она продолжает размножаться здесь совершенно спокойно. Впечатление, что у людей заткнуты уши, закрыты глаза, но зато халы остались.
Да, вот это как раз совершенно загадочная штука. Это к вопросу размножения, ответа на который у меня нет. То есть я могу рассуждать на эту тему, но это какое-то размножение не биологическое, не метафизическое, а какое-то совсем иное, и понять его очень трудно. Мне, во всяком случае.
Мне тоже. Скажи, ну вот сейчас, конечно, очень много все говорят в интернете о том, что Россия – это все-таки задыхающаяся, исчерпавшая себя империя. Согласен ли ты с этим, что перспектив на ее какое-то вот новое дыхание, да, практически нет?
Я абсолютно согласен, потому что я не могу представить, откуда возьмется это второе дыхание. Ну, это сгнивший дом, в котором невозможно делать косметический ремонт. Нужно строить дом по новой, даже менять фундамент. Прежде всего, начинать с фундамента. Но вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, и я думаю, вот эти ребята, вот эти фанатики, вот эти болельщики, которые там вступали в какие-то единоборства одни с другими. Они фанатики футбола. И вот никакого футбола нет на международной арене. И они так спокойно это съели. Где ваша вот эта вот харизма футбольная? Где вот эта ваша энергия? Вы съели это? Ну, нет футбола, нет. Ну, не поехали. Ну, не поедут. Ну, не будут играть на стадионах в разных странах мира. Ну, и фиг с ним. Вы все это съедаете. Вас вычеркнули из спорта, из музыки. Нормально.
Из культуры.
Из культуры, да. Ну, и ладно. Давайте.
Остались только те, кто сам уехал из деятелей культуры, допустим.
Поэтому, ну как? Нет пассионарности, нет какой-то энергии, нет желания что-то менять. Нет. Пассивно, все очень пассивно и подчиняемо. Почему образ вот этого штопанного гондона, да, который выбрасывают, да, использованного, он же такой какой-то бледный, растянутый и никому не нужный. Вот в этом смысле еще и поэтому эта серия, мне кажется, очень образна.
То есть, по сути, мы имеем дело с живыми мертвецами.
Да. Да.
Все.
Да.
Это законченная иллюзия.
Это некая оболочка, что, собственно говоря, оболочка и гондон этого будет.
Да, да,
оболочка,
да.
В которой нет какой-то сути, нет смысла, нет эмоций. Есть исключительно вранье. Эмоций нет. Эти эмоции поддельны. Это как человек может родиться с какими-то физическими недостатками. Я вот часто объясняю это. Но ровно так же он может родиться с недостатками в психической сфере. То есть у него один очень эмоциональный, а у другого просто нет этих эмоций. Ну, просто не дано. От природы не дали вот человеку вот эту эмоциональную сферу. Поэтому это, конечно, оболочки. Оболочки, да.
Ты мог бы себе представить когда-нибудь возвращение туда?
Да, конечно. Я очень скучаю.
Я знаю.
Болезненно скучаю. И очень хочу туда вернуться. И...
Ты типичный московский мальчик.
Да.
И очень сентиментальный. Я,
да,
знаю.
Абсолютно, да. И я, конечно, хочу вернуться и вернусь. Меня вряд ли что-нибудь может остановить. Но пока здесь.
На вопросы Галины Птичкиной отвечал художник Андрей Бельжо. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Московской галерее «Куб» проходит выставка Гоши Острецова «Самоцветы и инакомыслие». Большинство работ создано в этом году. Они являются реакцией художника на так называемую спецоперацию в Украине. Репортаж Лили Пальвелевой.
Около 20 лет назад Гоша Острецов придумал фантасмагорический проект «Новое правительство» и с тех пор время от времени возвращается к нему. В этой антиутопии главная примета функционеров от власти – то, что одетые в строгие деловые костюмы люди носят маски. Непроницаемые личины пугают. Разом вспоминаются инопланетные пришельцы и древние идолы. Впрочем, средневековые забрала тоже.
Ничего человеческого у них нет. Это как такие маски, не знаю, Дарт Вейдер какой-то. Они абсолютно не антропоморфные. Как раз наоборот, они такие техногенные.
То есть то, что у них есть ручки, ножки, тела, не должно вводить нас в заблуждение?
Нет, имеется в виду маска сама. Я про маску говорю, что она не антропоморфная. А так это человек, конечно, под маской человек. Но дело в том, что маска – это лицо как бы правительства. И в том-то и дело, что человек не должен управлять человеком. Человек, занимая должность функционера, прекращает быть в каком-то смысле человеком. Он должен исполнять волю народа и исполнять функцию. Маска – это функция, это иконография функции государственного чиновника.
Мне кажется, я такие маски видела в театральных эскизах каких-то 20-х годов. Вы их сами придумали или это какой-то устойчивый мотив?
Я их придумал сам, но обращался, и, конечно, я большой поклонник там всяких там элит и так далее, американского, не знаю, немецкого экспрессионизма там 20-х годов и современное кино. Очень я погружен в современную культуру. И одновременно здесь мы видим и как бы некую такую футуристичность 20-х годов, и одновременно глубокую архаику каких-то африканских масок, такая как бы тотемность в них. Такой создал гибрид вот между тем и этим.
В новой версии проекта Гоши Острецова у придуманного им правительства такая же, что и прежде, доктрина.
Вот это новое государство, вот этих масках, они говорят о том, что смерти больше не существует, что мы заключены, к сожалению, в этом мире в трех тюрьмах. Это тело, семья и государство. Государство сразу себе представляет как тюрьмой. Но говорит, что вы все равно бессмертны, мы вам поможем обрести настоящее бессмертие, но после того, как вы пройдете весь ваш жизненный путь до пенсионного возраста, когда вы исполните свою функцию для процветания человечества, его прогресса.
Для освобождения от тела как тюрьмы у нового правительства существуют дома воскресения, а на самом деле умерщвления. Они представлены на выставке «Самоцветы инакомыслия». Эти объемные объекты так подробно разработаны, с таким количеством мелких и крупных деталей, что более всего похожи на театральные макеты. Вид у сооружений совершенно промышленный, деловой, конструктивистский и по-своему красивый. Но на крыше установлен пулемет, а вниз спускается желоб, как у элеватора. Он предназначен для утилизации того, что останется от людей. Рядом лагерная вышка. И все это в окружении мелких деревенских избушек и покосившихся заборов. Такое соседство хлипкого жилья и промзон бывает в городах на задворках, в районах, которые принято называть неблагополучными. И точно так же, как заведено в таких местах, стены домов воскресения изрисованы граффити. На одном из них канонический ренессансный сюжет, только с другими акцентами.
Мы видим эту пропаганду, где вот используется сакральный образ Богородицы, которая должна читать, по идее, Библию, но она читает мир вот этому обугленному ребенку. То есть вот опять же, и она превращается в функционера вот этого нового правительства, подменяя такую иконографию.
Вы ни в одной работе цитируете граффити, вы их наносите на свои дома. И среди граффити я встретила Z.
Да, да.
Это вы имели в виду нынешнюю букву Z или она что-то другое означает?
Конечно, нынешнюю. На самом деле это я шел по улице, видел настоящее такое граффити, и я очень вдохновился этим, сфотографировал и, в общем-то, его повторил. То есть это для меня был очень такой знак, что уличные вот такие художники, они как-то, видимо, рефлексируют на эту тему. Но это Z было превращено еще в такое как бы облако. И вот это вот облако у меня там заслоняет персонажа, у него только ноги торчат там.
Да, торчат, жутковато выглядит. Это просто облако его закрыло или от него только ноги остались?
В принципе, это я оставляю на размышление зрителю. В любом случае, если где-то торчит какая-то нога, это значит, что-то не то. Тревожно, ну конечно, нет, но я и хотел показать этот тревожный мир. Как бы одно тревожит другое. Мы живем в тревожном мире, в этом дуализме. Тут и создается энергия сопротивления, конечно. И одновременно надо так это все сделать и показать, чтобы это было правдиво и отдохновенно. Было отдохновение в этом.
В сочиненном Гошей Острецовым тоталитарном мире есть важный персонаж. Это ученый. Он и практик, и теоретик. Триада «тело, семья, государство» сформулирована этим человеком. Дома воскресения тоже его рук дело. И вот однажды ученый допускает ошибку, в результате которой на лабораторном столе вдруг возникают некие минералы. Сначала блеклые, потом обретающие яркость и цвета. Они постепенно набирают силу, вырастают в гигантские цепочки и распространяются по всему мрачному городу, проникая во все его поры. Эти абстрактные структуры художник назвал «самоцветами инакомыслия». Гоша Острецов проходит по выставке от объекта к объекту, и его рассказ и сам проект последовательно развиваются от первого зала к последнему.
Это вот этот ученый, который проектирует вот этот мир, и уже на этапе проектирования закрадывается сомнение, самоцвет, инакомыслие, которое разрастается совершенно непонятными иррациональными формами, вот эти творческие энергии, которые мешают сделать окончательную такую вот мрачную картину мира. И вот следующий объект, здесь уже 4 самоцвета инакомыслия, это как такой энергетический цветок, они уже сплачиваются и взрывают этот город, как цветок, который пробивается через асфальт и разламывает этот вот серый асфальт, показывая свои цветные прекрасные листики. И вот дома так складываются в такое как бы домино, рушится со своей низовой какой-то субкультуры, граффити и так далее. И мы переходим к следующей работе, то есть постепенно самоцветы инакомыслия, они отрываются все больше и больше от этого серого мира. И здесь уже мы видим, когда 4 самоцвета инакомыслия образовали круг, и пятый вылезает уже из рта вот этого города, который превратился в персонажа. Мы тут видим, что этот овал, он является и порталом в этот другой иррациональный мир творческих идей, и одновременно терновым венцом для этого мрачного города. Следующее мы видим работу, где вот этот город, эти дома соскальзывают по такой грязевой силе в никуда, в бездну. И самоцветы инакомыслия образуют вот такую абсолютно самостоятельную абстракцию. И тогда мы попадаем в этот зал, где исключительно мир вот этих творческих энергий. Здесь мы видим уже самоцвет из 6 элементов. Это 6 самоцветов, называется вечный двигатель. Здесь я использую как вдохновение спираль самогонного аппарата. Возгонка вот эта. И вот только в этой работе я даю отсылку к новому правительству, постепенно становится прозрачным, нарисованным, и в других, и в остальных работах мы уже больше его не встречаем. Вот этот мир такой свободы творческих идей.
Все-таки под масками живые люди.
Живые.
А вот ваша энергия, которая разрушает этот морок, она абсолютно абстрактная.
Да.
Нет ли здесь, что на смену этому неудавшемуся человеческому миру придет уже что-то совсем нечеловеческое?
Ну, дело в том, что они представляют собой некую вот эту именно творческую энергию, которую возможно определить как вдохновение и так далее, интуиция, самоцветы инакомыслия, они разрушают, они ломают все, чтобы показать именно, что это другой мир.
Не наш.
Ну, что значит не наш? Понимаете, это иррациональный мир. Это искусство, это творческая энергия. Но она государству не нужна. Она не помогает государству выполнять его функцию технического прогресса.
Ваша выставка, вот весь проект про инакомыслие, в то время, как сейчас, это чуть ли не крамольное слово, потому что торжествует единомыслие. Вы не боялись затевать такой проект?
Нет, конечно, не боялся, потому что инакомыслие, я еще раз повторяю, это некая творческая энергия. То есть это есть искусство, это есть та правда, которая должна быть в образе, который создает художник. Поэтому то, чего тут бояться, художники не должны ничего бояться.
Я вот что имею в виду. Сейчас куда ни оглянись, везде все, что выбивается из каких-то установленных рамок, чревато неприятностями для отдельного человека. Последняя новость, которую я сегодня прочитала, в школах собираются снова ввести единую школьную форму. Высказывания публичные тоже должны быть строго по шаблону. А вы надеетесь на то, что творчество поможет преодолеть вот это единомыслие?
Ну, вы понимаете, я всегда так жил. И я жил в советское время, носил общую форму. Там мы что-то придумывали. И в этом самом абсурде, который само государство создает вот такими ограничениями, огромное количество вдохновения я, например, для себя нахожу. И поскольку я не сотрудник и не служу государству, никогда не служил, я не вижу для себя никаких проблем.
Вдохновение, вы сказали?
Конечно, конечно, конечно.
Как преодоление?
Нет, как ситуация абсурда, как богатство материала. Я же говорил про Платонова, которого я обожаю. Это же создание вот как раз этого новояза, у него такой невероятный язык, такие образы. И мы наследники тоталитарные. То есть что у нас есть? У нас ничего русского нету. Я считаю, мы не русские люди, мы советские люди, постсоветские люди. Наше наследие – это тоталитаризм, жестокость, какой-то минимализм, какая-то беднота полная, где надо все пропить до обоев. И обои тоже. И вот эта вот голая жизнь, вот такая серьезная. Платон все это прямо вот предсказал. Вот именно вот этот образ человека, который вот идет по дороге, где-то ложится отдохнуть и поспать, ну, в какой-то овраг, в пыли, вот именно он должен там переночевать. И вот это состояние, действительно, оно мне очень близко, вот этого серого мира. И всегда вот, когда особенно за границу где-нибудь приезжаешь, все время серое небо, идет дождь, такой мрак, такие мрачные люди кругом. Ну, это когда-то было, я в свои такие воспоминания. Ну, вот этот вот странный, страшный серый мир. Но это наше наследие, с ним надо что-то делать, работать.
Скажите, а почему вы так много используете дерево? Это несколько парадоксальное сочетание архитектонов и достаточно грубых фактур дерева. То есть вы не скрываете то, что это дерево, вы обнажаете эти фактуры.
Ну да, это именно вот такая вот постсоветская зашарпанность, когда нет времени подобрать нужный цвет, у дворника закрашивает какие-то надписи другим тоном, и все это превращается в такую достаточно сдержанную, но все-таки художественную фактуру. Когда нет денег на ремонт, все залепливают какими-то кусочками бетона, и вот постепенно такой лоскутный мир, серо сдержанный. Вот это то, из чего я вырос, и то, что, видимо... Поэтому в России так все любят серые оттенки, потому что это, ну, как бы наше наследие. А в искусстве мы должны создать какое-то что-то правдивое. То, что языком нельзя сказать, в этом сила искусства, потому что она образом дает более глубокое понимание.
А я не ошибаюсь, что здесь, кроме работ 22-го года, есть и сделанные раньше намного?
Ну, вы знаете, в основном это 22-го. Это прямо сейчас дело, вот этот год. Собственно говоря, самая активная фаза, когда я уже начал все производить, это прямо вот начало войны было, я прямо под военные сводки все это создавал, и, конечно, это, мне все это видно по работам, я надеюсь. Многие говорят, что чувствуется. Только сами маски, вот эти черные большие маски этого нового правительства, да, я создал 23 года назад. Старый проект. Но дело в том, что я его создавал, понимая, что если создаю такой проект про новое правительство, оно все-таки всегда будет актуальным. Просто в России настолько обострены все отношения, что мы на самом деле в каком-то смысле ближе к универсальности. Здесь ты видишь паноптикум реальности, которую даже трудно себе представить. Она выше любой абсурдной литературы или юмористической, какой угодно. Реальность абсолютно бешеная. И из нее вытягивать художественный образ очень интересно. В чем смысл нового правительства? Это очень важно понимать. Дело в том, что я приехал сюда, увидев, что россияне очень президентоцентричны. Потому что я 10 лет жил во Франции, и, конечно, такого нету. И люди, там, кто хочет наплевать на политику, наплевать. Но здесь люди говорят, что они не политичны. Они все равно смотрят новости, смотрят, какое лицо у президента, что он сделал, с кем он общается, сколько у него денег, жен и так далее. И мне показалось это неправильно, естественно, потому что политический дискурс не меняется с 4 века до нашей эры. А тогда был какой строй? Рабовладельческий. Это неприлично. Сегодня надо обновлять, полностью обновить систему государства. И почему маски? Потому что человек не должен управлять человеком. Это очень важно. Государственный чиновник, высший чиновник – это функция, это слуга народу. Слуга народа, и поэтому как и народ коллективный. То есть, как бы, грубо говоря, президент не может видеть каждого человека, а все видят его. Это неправильно, несправедливо. Поэтому мы там судим скорее даже не по качествам, а что нам на бумажке написали, а по лицу, собственно говоря. Какое лицо? Вот. И можно так людей ввести в заблуждение, обманывать. Но это нехорошо, неправильно. Осуждение, суд какой-то, и создание идола из человека. Хотите идола? Вот он, пожалуйста, слепили, сделали нормально, как икону. Вот эта функция, она имеет такую маску. Такая вот идея была.
На изощренной выставке «Самоцветы инакомыслия» нет и намека на документальность. Но странное дело, ассоциации с реальными событиями сегодняшнего дня возникают стойкие. Среди прочего, триптих «Охота», «Тюрьма», «Побег» подсознание связывает с релокантами, которые в кратчайшие сроки в массовом порядке спасались от мобилизации.
Рассказ Лили Пальвелевой о выставке Гуши Острецова в Москве завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!